Коллеги, добрый день. Мне очень приятно видеть знакомые лица. И я надеюсь, что за ту неделю, которую мы будем с вами общаться, мы близко друг с другом познакомимся. Это будет полезно для всех. Мне немножко неудобно говорить, потому что я не привык в иностранных аудиториях говорить по-русски. И привычнее, конечно, говорить по-английски, но коль здесь приятное сочетается с полезным, я, конечно, буду использовать родной язык, но если возникнут какие-то проблемы у меня или у вас, то мы можем где-то переходить на другой язык. Я, собственно говоря, хотел бы начать сегодняшнюю беседу. Во-первых, немножко рассказать чуть-чуть о том, чем занимается Центр Карнеги в Москве. Немножко рассказать о том, чем я занимался и чем я занимаюсь сейчас, чтобы вы понимали, с какого ракурса я смотрю на те проблемы, которые мы будем с вами обсуждать. Затем я бы хотел представить тот маленький курс, микрокурс, который я вместе с Анной Борисовной Васильевой предлагаю вам на этой неделе. Ну и потом поговорить о том, как мы построим наше общение. Так что если вы не возражаете, то вот по такому плану мы будем действовать. А потом уже, собственно говоря, сама, ну, я не хочу называть это лекцией, вот сама беседа, сам разговор и так далее. У меня, собственно говоря, очень простая биография. У меня было два работодателя в жизни. Первый – это Центр Карнеги московский, который является частью фонда Карнеги за международный мир, базирующегося в Вашингтоне. Я работаю в Карнеги уже с 1994 года, то есть 23 года. Ну, а до этого примерно столько же времени, 21 год, я провел в армии. Вначале в советской большую часть времени, и потом 2 года в российской. Армия ко мне относилась очень хорошо. Я получил некоторую возможность посмотреть мир благодаря армии. Моя первая поездка была на год в Ирак в 1975 году. Это были очень далекие времена, и Саддам Хусейн уже присутствовал на арене Ирака, но не на первых ролях. Затем я провел несколько лет в группе советских войск в Германии, в Восточной Германии, в Потсдаме, где я был в составе такой маленького подразделения штаба советских войск, которое называлось отдел внешних сношений. И этот отдел занимался сношениями с военными миссиями Соединенных Штатов, Великобритании и Франции при советском командовании. Это была легальная форма военной разведки во времена Холодной войны. И, на мой взгляд, эта форма помогла, ну, в числе других факторов, конечно, но помогла сделать так, чтобы Холодная война осталась холодной. После этого я некоторое время был в составе советской делегации на переговорах по ядерным и космическим вооружениям в Женеве. Моя задача была в основном заниматься переводом переговоров в основном в военной части советской делегации. Некоторое время я преподавал довольно долго в военном институте иностранных языков, кстати говоря, партнере того, который находится в Монтерее. И сейчас он включен в военный университет Министерства обороны России. Ну и, собственно говоря, после этого я небольшое время был в военном колледже НАТО, старшим научным сотрудником, когда НАТО открыло свои двери бывшим противникам в 1993 году. Ну и затем с 94-го, как я вам сказал, я в Карнеге. Еще немножко я преподавал в Брюсселе, но это совсем недолго. Московский центр Карнеги – это, как я сказал, часть фонда Карнеги. Это организация, которая занимается анализом политических процессов в России, анализом политики России. Некоторые из ваших коллег знают кое-что о центре Карнеги в Москве. Я очень рекомендую навещать сайт центра Карнеги, carnegie.ru, где публикуется, по-моему, очень хорошая аналитическая информация о том, что происходит в России, вокруг России, с Россией и так далее. Этот сайт на русском и на английском языках. Немножко разные тексты. Что-то переводится, что-то не переводится, но, на мой взгляд, это полезная вещь, полезный инструмент. Центр находится в Москве с 1994 года, и пока мы живем. Вот посмотрим, как закончится очередной раунд санкций, если это последний, наверное, не последний. Но, во всяком случае, мы живем с пониманием того, что мы являемся частью вот того ландшафта, который сейчас довольно сильно лихорадит, и всякое может быть, но каждый, кто имеет некоторое представление об истории, понимает, что изменения – это норма. Иногда эти изменения бывают неожиданными, иногда эти изменения бывают неприятными, но это норма жизни. Теперь, как я предлагаю построить наш маленький курс. Когда Анна Борисовна предложила мне, я думал над разными вариантами и пришел вот к какому выводу или в какому решению. Посмотреть на российскую внешнюю политику не в статике и не в ее исторической трансформации, а на примере, поскольку у нас мало времени, а на примере поведения России, мотивов поведения России в различных кризисах, то есть в динамике. И в результате у меня получилось несколько таких небольших тем. Первое, с чего мы сегодня начнем, это кризисы, в которых Россия выступала в основном сторонним наблюдателем, сторонним, но очень заинтересованным наблюдателем. Это косовский кризис, это иракский кризис и это ливийский кризис. Второе, то, чем мы будем заниматься на следующей нашей встрече, это кризисы на постсоветском пространстве, где, наоборот, Россия выступала в качестве главного участника. И это кризис в Южной Осетии, это кризис в Крыму, и это кризис в Донбассе. Следующий небольшой отрезочек курса – это Россия на Ближнем Востоке и конкретно в Сирии. Что ищет Сирия, что ищет, вернее, Россия в Сирии, что ей нужно? И зачем она туда пришла, и как долго она там может оставаться? Какое-то значение имеет для российской внешней политики в целом и для международных отношений в более широком смысле. Ну и, наконец, конфликтные ситуации по периметру российских границ в Азии и на Ближнем Востоке, начиная с Ирана, затем Афганистан и Северная Корея. Вот примерно такой курс. Ну, может быть, это слишком громко сказано, курс, но вот такая маленькая программа. Кроме этого, у меня запланирована одна лекция, уже более традиционная, она будет на английском. И эта лекция будет посвящена тому, что, на мой взгляд, является таким фундаментальным изменением вектора, не только даже вектор российской внешней политики, сколько позиционирование России себя в мире. Вот это будет отдельная от этого курса встреча, и я ее назвал «Формирующаяся российская большая стратегия в Большой Евразии». Вот примерно что-то в этом духе. Вот, теперь я предполагаю такой порядок работы. Я постараюсь изложить свои тезисы в течение оставшихся 40 примерно минут, даже немножко меньше. Затем у нас без 10:03 будет перерыв 10-минутный. И затем я бы очень рассчитывал уже на вас. Затем у нас с вами будет просто разговор. И я постараюсь отвечать на ваш вопрос. Смогу ответить, не смогу ответить. Другой вопрос, но, в общем, буду честно стараться. Вот так. Если у вас есть вопросы сейчас, то, пожалуйста, я готов их... Или возражения. То давайте мы можем сейчас это обсудить. Если нет, то я начну говорить о том, что для России означал, на мой взгляд, сколько русских аналитиков, столько примерно и мнений, как, в принципе, должно быть. Ну вот, на мой взгляд, что означал кризис в Косово, какие уроки Россия извлекла из Косово, из Ирака, из Ливии. Вот у меня тут несколько, я для себя пометил, чтобы не забыть, несколько выводов из этой истории, из этих трех историй. Если ваше молчание означает согласие, то мы поехали дальше. Итак, три кризиса я выбрал не случайно, потому что каждый из этих трех кризисов имел определяющее значение для российской внешней политики. После каждого из этого кризисов российская внешняя политика меняла свой вектор. Косово, Ирак и Ливия. Каждый из этих трех кризисов обозначал для российского руководства главные черты внешней политики Соединенных Штатов, которые были, есть и останутся важнейшим референтом российской внешней политики, и обозначал разные направления курса американской внешней политики при трех президентах, при президенте Билли Клинтоне, при младшем президенте Буша, или, как хотите, 43-м президенте Буша, и президенте Обаме. И все вместе они давали представление достаточно объемное российскому руководству о том, в чем заключается главная суть внешней политики Соединенных Штатов на международной арене после ухода с этой арены Советского Союза. И, как я уже говорил, ни в одном из этих трех кризисов Россия не была непосредственно затронутой стороной, непосредственно участвующей страной. Ну, она участвовала, но все-таки не в качестве главного, не в качестве главного игрока. И, как я еще раз говорю, несмотря на это, каждый из этих кризисов имел очень большое значение, оказал очень серьезное влияние. Итак, мы начнем с Косово. Косово, 1999 год, 24 марта, Соединенные Штаты, союзники по НАТО начинают бомбардировки Югославии, которая тогда состояла из Сербии и Черногории, и включала формально в себя автономный край Косово. Это был первый кризис, в котором после окончания Холодной войны Россия и Соединенные Штаты едва не столкнулись в самом прямом смысле слова своими вооруженными силами. Я сразу же скажу, что результатом этого кризиса стало окончание периода российско-американских отношений, в котором главная цель российской внешней политики состояла в интеграции России на своих условиях или на приемлемых условиях в западные институты. Косовский кризис был, как вы все знаете, лишь одним из, наверное, завершающим звеном в цепи балканских кризисов, которые возникли в 91 году с распадом Титовской Югославии. Ну, она не Титовская была, она и была немножко раньше Югославии, но вот того государства, которое возникло после Первой мировой войны. И я это говорю с тем, чтобы сказать, что напряженность в российско-западных отношениях начала копиться еще, ну, практически с самого начала этих кризисов. С действий Европы, с бездействия Соединенных Штатов Америки, затем с приходом Соединенных Штатов на балканскую сцену и на и действий Соединенных Штатов и НАТО. Для России Балканы, балканские кризисы были очень важны с разных точек зрения. Одна из них заключалась в том, что это был первый кризис для постсоветской, посткоммунистической России. И Россия, во главе которой тогда стояли Борис Ельцин и внешнюю политику, который направлял, ну не направлял, а скажем так, ну отчасти направлял, по крайней мере реализовывал Андрей Козырев как министр иностранных дел, для этой новой демократической России, как она себя презентовала миру, очень важно было показать, что это новая Россия, Российская Федерация, не является лишь продолжением практики внешнеполитической Советского Союза. Россия должна была быть иной, чем Российская Федерация, точнее, должна была быть чем-то иным, чем Советский Союз. Я сразу же должен оговориться, когда я употребляю слово «Россия», я имею в виду историческую Россию. И в данном случае Россия – это и СССР, и Российская империя, и Российская Федерация. Когда мы говорим о современной России, это Российская Федерация, соответственно, это будет Россия. Но Россия до 91 года – это Советский Союз. Соответственно, до 17 года – это Российская империя. И здесь Россия также столкнулась с очень для себя сложной проблемой, которую она, в конце концов, не решила. Эта проблема состояла в том, что условием, первым условием, не последним, но первым, и условием sine qua non, условием интеграции в западное сообщество, должно было стать безусловное, искреннее признание американского лидерства. Дальнейшие проблемы, дальнейшие условия, они не снимались. Демократия, права человека и многое другое. Но первое и самое главное – это признание американского лидерства. И в тот момент Россия была, Российская Федерация была готова идти на такое признание. Но я еще раз говорю, на определенных условиях. Вот те условия, которые были конкретно предложены и выполнены на Балканах, хорошо иллюстрировались формулой российского участия в операции, миротворческой операции НАТО в Боснии и Герцеговине, где российский офицер, трехзвездный генерал, был официально представлен как заместитель верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО по российским войскам в Боснии и Герцеговине. То есть Россия принимала для себя американское руководство, американское командование, если хотите, но при этом для себя определяла, скажем, автономные условия. То есть Россия находилась только под американским, не натовским, а чисто американским командованием, но в составе вот этой военной группировки, которая находилась под командованием НАТО и состояла в основном из стран НАТО. России пришлось признать в условиях балканских кризисов, что ее реальный вес на международной арене гораздо ниже, чем то, как она себе представляла свое положение великой державы, пусть даже подчиненной в какой-то степени или признающей до определенной степени американское лидерство. Экономическая слабость России, ее финансовая зависимость от Международного валютного фонда, в общем-то, достаточно четко указывали российскому руководству на то, что оно, если и может двигаться, то в основном в фарватере общей западной политики, которая направлялась Соединенными Штатами. Россия пыталась, опять-таки, для себя определенную нишу выстроить. И она пыталась играть роль посредника между плохим руководством в Белграде и демократическими государствами, странами НАТО. Но эта роль посредника была неудачной. Соединенные Штаты не принимали Россию всерьез как самостоятельного партнера. А Сербия, Милошевич со своей стороны, откровенно использовали Россию в качестве элемента своей собственной игры или инструмента своей собственной игры с Соединенными Штатами, ну и в меньшей степени со странами Запада. И если вы почитаете мемуары Анатолия Адамишина, которые я рекомендовал для чтения, очень интересные мемуары, которые недавно появились. Адамишин тогда был первым заместителем министра иностранных дел Козырева. И он там довольно откровенно пишет о тех проблемах, сложностях, с которыми сталкивалась российская дипломатия, когда ее представление о себе, о роли России никак не коррелировало с реальными возможностями России. И он описывает о том, какая фрустрация охватывала самого прозападного, самого проамериканского, если хотите, министра иностранных дел в российской истории Андрея Козырева. В связи с тем, что, в общем-то, Соединенные Штаты диктовали политику не только России. Они диктовали политику Лондону, Парижу, Берлину. И союзники привычно воспринимали это, Россия воспринимала это болезненно. Но результат был один. Если мы с вами помним, Дейтонское соглашение фактически было сделано в Соединенных Штатах не только потому, что местом переговоров был Дейтон, штат Огайо, но и потому, что, в общем-то, Ричард Холбрук фактически руководил всем переговорным процессом, и он заставил представителей, руководителей балканских государств, прежде всего Сербии и Хорватии, пойти на соглашение, фактически продиктованное Соединенными Штатами. Россия была статистом. Но это был не первый раз. Россия была статистом и на переговорах по ближневосточному урегулированию в 1993 году, и на ряде других переговоров. В общем-то, это был такой тяжелый период для страны, которая себя по-прежнему, несмотря ни на что, пыталась воспринимать как великую державу. Я думаю, что очень важным моментом для российской дипломатии было осознание того, что в конце 20-го, на пороге 21 века огромное значение приобрел контроль за информационными потоками, за информационным лидерством, или, скажем, само по себе информационное лидерство. Фактор CNN, фактор мобилизации западного общественного мнения при помощи ставших глобальными информационных систем. Но еще интересный момент. Я просто несколько тезисов здесь. Они не всегда один вытекает из другого. Это, скажем, вот такие вот немножечко отрывочные тезисы. Но каждый, поскольку у нас нет времени говорить более подробно. Косовский кризис также стал для России, как это не удивительно, консолидирующим в плане внутренней поддержки внешней политики. Если до Косово ну, может быть, немножко раньше, в начале 90-х, до середины 90-х, внешняя политика была ареной очень серьезной и ожесточенной внутренней борьбы внутри России, и Андрей Козырев был в большей степени занят в Думе, чем в Министерстве иностранных дел в некоторые периоды своего руководства Министерством иностранных дел. В 99-м году практически все российские политики, от Зюганова и Жириновского до Гайдара и Чубайса, заняли где-то схожую позицию в отношении этого кризиса. И эта позиция близко совпадала с позицией российского президента, российского руководства. Тот национальный интерес, который в России стал выкристаллизовываться вскоре после распада Советского Союза и появления Российской Федерации, как новой инкарнации российского государства, этот интерес из достаточно умозрительного стал вполне конкретным в данной кризисной ситуации. Фактически все российские политические силы выступили с близких позиций, осуждая действия НАТО. Это был важный период внутри российского развития, который привел, в конце концов, к тому консенсусу или почти консенсусу в вопросах внешней политики, который с тех пор практически уже не нарушался. Есть и сегодня некоторые, мы об этом можем говорить, некоторые и вполне принципиальные разногласия по внешнеполитическим вопросам, но большинство российского политического класса или сообщества стоит на достаточно консолидированной платформе. Для России было огромным, Российской Федерации, огромным шоком, что Америка и НАТО решились на войну в Европе. И многие проводили параллели между Российской Федерацией и Сербией. Российская Федерация в то время вела войну в Чечне, вторая чеченская кампания началась к лету 99 года, но уже в месяцы предшествующей кампании Россия после первой кампании, начавшейся в 94 году, Россия достаточно глубоко была погружена в борьбу с сепаратизмом, с терроризмом на Северном Кавказе, поэтому могла себя воспринимать, ну, в какой-то степени, как некоторый аналог Сербии, у которой была косовская проблема, проблема косовских албанцев. Поэтому для многих в России Российская Федерация была неким аналогом Сербии, но с одним очень важным отличием. Сербия была без ядерного оружия, Россия, соответственно, оставалась великой ядерной державой. И этот фактор стал выдвигаться все больше и больше в результате косовского кризиса на первый план в российском военно-политическом мышлении, в конкретных планах российского военно-политического руководства. Последнее реально публичное выступление Ельцина было, как вы знаете, за несколько часов до Нового года 2000-го, когда он объявил о сложении полномочий. Но за несколько недель до того, в конце ноября, находясь в Китае на лечении, Ельцин высказался, по-моему, это был конец ноября 99 года, высказался очень определенно в адрес президента Клинтона. Он сказал, что Соединенные Штаты и конкретно президент Клинтон должен никогда ни на одну минуту забывать о том, что Россия является ядерной державой. Это был тот вывод, который Ельцин вынес из косовского кризиса. Россия также могла вынести урок из этого кризиса о том, что очень многие из тех, кто позиционирует себя как ее союзники, являются на самом деле союзниками очень ненадежными, что реально они хотят решать свои проблемы за счет России. Но сами они, включая Сербию Милошевича, безусловно, хорошо понимают распределение сил в мире, и для них главным игроком являются Соединенные Штаты, в экономических вопросах Европейский Союз, и Россия является лишь инструментом получения более благоприятной, или, скажем так, занятия более благоприятной позиции для решения вопросов с этими главными контрагентами. России также пришлось сделать вывод, что, несмотря на все добрые слова, которые были сказаны после окончания холодной войны о новом мировом порядке, несмотря на все положения Парижской хартии о новой Европе, в международных отношениях по-прежнему решающая роль принадлежит военной силе. И все решает сила. И никакой Совет Безопасности ООН не сможет остановить государство крупное, которое захотело решить проблему силы, если этим государством являются Соединенные Штаты, ну или другие постоянные члены Совета Безопасности. Российское руководство вынуждено было признать, что в мире существует один глобальный игрок, это Соединенные Штаты Америки, что способность России защищать свои интересы или отстаивать свое видение ситуации, а Россия на Балканах пыталась, я не могу сказать, что она полностью, что ее политика полностью соответствовала этому, но она действительно пыталась быть беспристрастной ко всем сторонам конфликта. И к сербам, и к хорватам, и к боснийцам, и к и косовским албанцам. Но решает все, как российские руководители вынуждены были признать, сила. И этой силы гораздо больше у Соединенных Штатов. Поэтому безопасность России в этих условиях стала рассматриваться как безопасность от давления или от действий со стороны Соединенных Штатов. России также пришлось уяснить, что Соединенные Штаты и их союзники вполне способны подвергать ревизии международное право. Вы знаете, что во времена косовского кризиса была озвучена и реализована концепция гуманитарной интервенции. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр выступил с большой речью в Чикаго, и вот это стало, так сказать, интеллектуальным обоснованием новой концепции. И Россия с ее представлением о международном праве оказалась как бы не у дел. Международное право изменилось, то, что в России считали незыблемой основой международного права, таковой больше не является. Эта основа поплыла. Надо сказать, что это имело очень большие последствия, потому что Россия с тех пор стала рассматривать в качестве стандарта международного поведения не то, что записано в каких-то документах, а то, что практикуют наиболее сильные страны мира, то есть Соединенные Штаты прежде всего. То есть стандартом стало поведение Соединенных Штатов, а не какая-то запись какой-то декларации. Поэтому то, что Соединенные Штаты делают на международной арене, это может теоретически делать любое другое государство. Вот вывод, к которому пришла российская внешняя политика в результате Косово. Ну и самое последнее, наверное, это уже как бы постскриптум Косово. Вы знаете, что в 2000 году, после окончания кризиса уже, президент Милошевич был свергнут в результате первой цветной революции в Белграде. И затем Милошевич, как вы знаете, был вызван на суд в Гааге и умер в тюремной камере. Для российского руководства, очевидно, это означало, что недобитого врага убивают и после боя. Поэтому тот, кто сдается, он, ему совершенно не гарантирована даже жизнь. И это было тоже очень большим выводом из того, что очень важным выводом из того, что произошло в Косово. О Ираке. Немножко проще, немножко короче, вернее, потому что те уроки, о которых я сказал применительно к Косово, практически все, они вплоть до казни Саддама Хусейна, все они проявились, кстати говоря, потом же казнь Каддафи, все эти уроки проявились и в иракском кризисе. Какие дополнительные уроки получила Россия? Иракский кризис отличался от косовского тем, что произошел раскол в рядах западного сообщества, западного союза. И урок для России был в том, что не только российские усилия, как в Косово, но и совместные усилия ведущих держав, а как вы знаете, против интервенции Соединенных Штатов в Ираке выступили Германия, Франция, Китай и Россия из крупных держав, не способны остановить Соединенные Штаты, если Соединенные Штаты решили, что что-то нужно сделать. Следующее, тоже очень важное, то, что до сих пор повторяют практически все российские руководители или тех, кто выступает от имени российского правительства. Соединенные Штаты могут идти на подлог для того, чтобы создать предлог для вторжения. Здесь очень часто употребляется метафора пробирки Пауэлла, той пробирки, которую демонстрировал госсекретарь Соединенных Штатов на заседании Совета Безопасности ООН в качестве доказательства того, что Ирак создает оружие массового уничтожения. Следующее. Ну, это я уже говорил, как и в случае с Милошевичем, Соединенные Штаты готовы уйти на физическое устранение своих врагов. Для России, где руководство персоналистское, это очень четкий был сигнал, что если Россия, если Путин, условно говоря, сдается, то он подписывает себе лично смертный приговор. Далее. Очень важным новым уроком для России стало то, что даже добившись военной победы в Ираке, Соединенные Штаты не способны контролировать общество побежденной страны. Из-за непонимания чужой культуры, из-за следования идеологическим сценам, схемам и так далее. Но очень важно, что та мощь, та сила, которая существует в нынешних условиях, в условиях после окончания холодной войны, она способна сокрушить противника, причем достаточно быстро, если речь идет о слабых государствах, но она не способна выстроить на этой основе функционирующее общество. Это совершенно противоположное тому выводу, который присутствовал до окончания холодной войны, когда Соединенные Штаты могли указывать на восстановление Германии, на переформатирование, если угодно, Японии, как на примеры колоссальных успехов не только в чисто военных вопросах, да, достижения военной победы, но и как свидетельство того, что Соединенные Штаты способны изменить даже саму природу поверженного противника. Этого не произошло. И следствие этого является то, что за военной победой следует политическое поражение. И причина этого политического поражения, что Америка 21 века, в отличие от Америки середины 20 века, не готова во что-то глубоко вложиться и строить что-то для других или за других. И после военной победы она, ну, так или иначе, уходит с поля боя. И это проявилось не только в Ираке, это появилось в Афганистане. И, забегая вперед, то же самое проявилось в Ливии. Следующий момент. Роль России минимальная, если она ограничивается попыткой посредничества между Соединенными Штатами и американскими противниками. Америке такое посредничество не нужно. В Соединенных Штатах очень остро критически отнеслись к миссиям Евгения Примакова в Багдад, когда он пытался о чем-то договориться с иракским руководством. Такое посредничество со стороны России подозрительно. Ну и другая страна, Саддам Хусейн, точно так же, как Милошевич в 90-е годы, совершенно без зазрения чего бы то ни было, пользовался Россией в своей игре с Соединенными Штатами. Еще один момент, который появился в большей степени в Ираке, чем в Косово, чем в Югославии, это то, что американская интервенция приводит к серьезным финансовым и экономическим потерям для России. И здесь те бизнес-интересы, которые были у российских компаний в Ираке, эти интересы оказались утраченными в результате войны. Бизнес достался американским корпорациям или корпорациям тех стран, которые сотрудничали с Соединенными Штатами. Армия переоснащается американским оружием и так далее. Это произошло также и в Афганистане. Наверное, последним открытием было то, что это результат того, как Соединенные Штаты обошлись со своими союзниками. Вот то, о чем сейчас говорит Путин, используя его терминологию, у Соединенных Штатов нет союзников, а есть только вассалы. И вы помните, как жестко Соединенные Штаты выступили против руководства Германии и Франции, которые выступили против интервенции в Ираке. Ну, конечно, это результат внутренних изменений в этих странах, но, наверное, американская позиция была одним из факторов, которые привели к тому, что и канцлер Шредер, и президент Ширак вскоре сошли с политической сцены. Последнее на несколько минут. Ливия остается еще меньше, но мы уже практически обо всем поговорили. Первый пункт у меня тоже стоит. Опыт Югославии и Ирака полностью подтвердился и в Ливии. Соединенные Штаты тоже готовы со своими союзниками. Союзники здесь играли более существенную роль, чем в иракской и косовской ситуациях, но готовы идти на любой предлог и подтасовку, чтобы получить санкцию ООН на интервенцию. И действительно, вы помните, что интервенция в Ливии по мандату Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, стала реакцией на опасения о том, что Каддафи готовит кровавую баню жителям Бенгази, второй столицы Ливии. Но получив эту санкцию в Совете Безопасности ООН, благодаря тому, что Россия воздержалась, не проголосовала против, союзники совершенно спокойно вышли за пределы гуманитарной миссии, которая была разрешена по мандату ООН, и довели дело до смены режима, достаточно кровавой. Еще одно важное обстоятельство заключалось в том, что суверенитет страны не учитывается после решения Соединенных Штатов и их союзников о снятии с ее руководства легитимности. То есть существует государство, признанная Организация Объединенных Наций, являющаяся членом ООН, поддерживающая дипломатические отношения, руководители, которые посещают другие страны с официальными визитами, с которыми общаются, у которых берут деньги в случае с рядом европейских стран. Но когда что-то происходит, то это руководство в одночасье может быть объявлено извне легитимным, и это объявление о нелегитимности руководства фактически снимает суверенитет с государства. Это мы сегодня видим на территории Сирии, когда Соединенные Штаты совершенно свободно действуют на территории Сирии и не считают, что они нарушают сирийский суверенитет, потому что его не существует в результате делегитимации сирийского руководства во главе с Башаром Асадом. Все эти вещи имеют, конечно, не конкретное значение для конкретной страны, они имеют такое generic значение. Ну, очевидно, что Соединенные Штаты могут действовать и с первой, и с второй линии, с запасного или тылового командного пункта, но это, так сказать, это мелочь. Важный был для России, для Путина прежде всего, урок в том, что если Россия расслабится и поверит обещаниям Запада, то она будет обманута. И фактически ливийская история, наряду с рядом других, привела к тому, что Путин в том же самом 2011 году решил не пускать Медведева на второй срок и вернуться к руководству страной непосредственно, а не через Медведева, как это было раньше. Еще несколько моментов. Разоружаться перед Западом, как сделал это Каддафи, отказавшись от своих программ в ядерной области, смертельно опасно. Запад предаст и свергнет. Никакие связи не спасут. У Каддафи были самые широкие связи, включая Соединенные Штаты Америки, но это не спасает. Запад, Америка и Европа в этом смысле исключительно лицемерен. И это вывод, который российское руководство вынуждено было сделать. Далее тоже очень важно, что в нынешних условиях, в отличие от того, что произошло после Второй мировой войны в Европе и прежде всего и в отношении Японии и Кореи. Современный Запад не знает, не то что не знает и не понимает другие народы. Я имею в виду под Западом западное руководство. Это вопрос такой спорный. Кто что знает, кто что понимает. Но что бесспорно, это то, что в принципе для западных политических лидеров совершенно безразлично, что будет с теми странами после того, как устранен противник. Задача заключается не в том, чтобы принести Афганистану 21 век, а задача заключается в том, чтобы уничтожить противника. Или в данном случае мы речь вели о Ливии. Поэтому ответственность на себя после окончания битвы Запад не берет. Он отдает это тем, кто остался в живых в этой разгромленной стране. Российскую позицию по Ливии Запад воспринял как признак слабости и готовности пристроиться, в то время как в России рассчитывали, что наоборот будет дана высокая оценка и что это будет как бы плата. И Россия тоже цинична в данном случае. Если Запад лицемерен, то Россия цинична. И Россия рассчитывала, что принеся в жертву Ливию, которая для Москвы не была такой уж серьезной позицией, Москва тем самым сможет создать достаточно прочную искреннюю основу для такого тесного взаимодействия, партнерства и так далее. Оказалось, нет. И последнее, наверное, как говорил Путин на Генассамблее ООН в 2015 году, Запад не понимает, не осознает последствия своих действий и для себя самого. Вот он тогда, помните, бросил фразу: а вы хоть сами понимаете, что вы натворили? Вот это, наверное, квинтэссенция того, как в России российское руководство относится к позиции Западом. Ну и самое последнее, это то, что все эти три кризиса, и особенно кризис ливийский, привели к завершению первой действительно масштабной попытки России сблизиться с Западом настолько, чтобы стать его частью. И каждый из этих кризисов был ступенькой вниз. Косовский кризис, окончание попытки стать частью Запада. Иракский кризис, окончание попытки выстроить какое-то союзничество, как говорили, союз с союзом, союз с НАТО, союз России и НАТО. И, наконец, ливийский кризис, это окончание попытки выстроить отношения долгосрочного партнерства с Западом, стратегическое партнерство с НАТО, партнерство ради модернизации, прежде всего, с европейскими странами, начиная с Германии и так далее. То есть каждый из этих трех кризисов опускал отношения России и Запада на более низкую позицию. В результате ливийского кризиса Россия перешла к национально ориентированной, окончательно перешла к национально ориентированной внешней политике России. Я ее назвал в 2012 году политикой суверенизации. И вот Путин, придя опять в Кремль в качестве президента Российской Федерации, повел дела именно в этом направлении. И он стал выстраивать собственную линию на всех направлениях. Мы об этом поговорим попозже. Что касается Ближнего и Среднего Востока, то результатом Ливии стала российская политика в Сирии, которая стала полной противоположностью тому, что Москва пыталась добиться в Ливии. Давайте на этом мы остановимся и устроим 10-минутный перерыв. Спасибо.